Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, отличная семья, снова с вами в эфире. И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, ведущая Татьяна Ваганова. И говорить мы сегодня будем на тему адаптации в приемной семье. Сделаем больше акцент на ребенка. И я не знаю, вот слышите вы или нету, но мне кажется, что вот я просто слышу такую вот барабанную дробь, и в воздухе уже запахло вот чем-то таким жареным, потому что тема адаптации, ну, она такая, знаете, огневая просто. Многие ее боятся, я думаю, даже есть за что. Но адаптация – то, через что проходит любая приемная семья. Никто не может это миновать. Не знаю уж, хорошо или это плохо. Ну, наверное, все-таки хорошо. И, конечно, про эту тему неплохо было бы послушать тем, кто готовится в приемные родители. Поэтому, дорогие, мы сегодня для вас. Поэтому ваши вопросы, комментарии, все это очень уместно. Пишите нам, пожалуйста, все, что вас интересует по этой теме. Я вас немного сориентирую. Вот кто сейчас проходит адаптацию? Давайте бросаю такой клич, кто сейчас в адаптации. И напишите буквально пару слов, что сейчас у вас, конфетно-букетный или начинаются уже баталии или какие-то конфликты. Напишите, хорошо, чтобы мы вот за время эфира даже, может быть, сделали некий такой вот срез, посмотрим у кого, как адаптация это проходит. Но еще раз скажу, все, что вас интересует по этой теме, пожалуйста, пишите нам, будем отвечать на все это вместе, конечно, с нашими спикерами, потому что, видите, я вас вначале напугала барабанной дробью, пахнет жареным, но у нас есть люди, которые и барабаны заглушат, и этот огонь затушат. В общем, с нами замечательные спикеры, которых я сейчас буду представлять. Здесь много всего в представлении, поэтому давайте я лучше зачитаю. Оксана Кузнецова. Оксан, вот с тебя начну. Приемная мама, идейный вдохновитель и соавтор программы «На равных», ведущий ресурсных групп, лидер сообщества ведущих групп «На равных» и менеджер одноименного проекта фонда «Арифметика добра». Дорогая, я очень рада, что ты с нами. Спасибо тебе.
Да, здравствуйте. Всех очень приятно видеть, слышать.
И с удовольствием нашего второго спикера также представляю. Екатерина Ахметгалиева, приемная мама, подростка, ведущая ресурсной группы, тренер школы ведущих «На равных» фонда «Арифметика добра». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, рада быть здесь сегодня.
Очень взаимно, правда, рады, когда у нас появляются новые люди, новые спикеры, дорогие. Еще раз скажу, пожалуйста, пишите нам свои вопросы, включайтесь в наше общение, потому что, когда в эфире вот такая мощь, это я про Екатерину, Оксану, то просто, ну, грех этим не воспользоваться, поэтому, пожалуйста, пишите. Ваши вопросы, комментарии, все очень уместно. А прежде чем мы перейдем к теме, я буквально еще два слова скажу. Спасибо тем, кто нас поддерживает, мои дорогие слушатели, зрители, подписчики, потому что благодаря вам мы каждую неделю выходим в эфир, мы можем делать эту тему действительно глубокой, с разных сторон, можем знакомиться людей с разными интересными спикерами, фондами, координации, разные выстраивать маршруты, помощи прокладывать и во время, и после эфира. И все это благодаря вашей поддержке. Поэтому вот такое вот сердечко от меня вам. Спасибо огромное. А если вы хотите нас поддержать, то, пожалуйста, сделать это достаточно просто. Надо зайти на сайт Теус Медиа, выбрать передачу «Отличная семья» и посмотреть, как оформить пожертвование ежемесячное или разовое. Любой вашей помощи будем благодарны. Еще раз спасибо огромное. Итак, мы начинаем нашу тему адаптация в приемной семье. Я думаю, что начать можно вообще с того, что такое адаптация, вот буквально несколькими словами, как можно сказать. Я понимаю, что люди нас слушают очень умные, поэтому ни в коем случае не сомневаюсь, дорогие, но мне хочется именно от спикеров, чтобы вы сказали буквально пару слов, ваше, может быть, понимание, что такое адаптация. Ну, Оксан, давай как с такого опытного человека начнем с тебя.
Ну, если совсем коротко, да, то в общем и целом адаптация – это приспособление. Да? И сегодня мы хотим говорить об адаптации приемного ребенка, то есть он был в одной среде, да, привычки сформировались, какие-то паттерны поведения, он попадает совершенно в другую среду, и вот это его приспособление, да, к жизни в новых условиях, в условиях уже не учреждения, а семьи, вот это адаптация, этот процесс такой постепенного перехода, да, поведенческих каких-то моментов, да, вот, чувствований, вот это в целом вообще перестройка.
Так, Екатерина, есть что добавить?
Ну, мы все адаптируемся, мы все через это проходим всегда в новом коллективе, на работе или где-то с новыми знакомыми. Всегда адаптируемся, и поэтому, я думаю, все представляют и проходили не один раз эту самую адаптацию. Просто с нашими детьми это сложнее немного ходит. Они травмированы, они не привыкли. И здесь важно подготовиться и важно знать, через какие стадии этой адаптации придется пройти, чтобы себе же облегчить эту задачу.
Да, вот как раз мы об этом и будем говорить, и о стадиях, и о сценариях, и о том, на что нужно сделать акцент, обратить внимание родителям. Вот, так что примерно вы поняли, о чем идет речь, дорогие. Ну, опять же скажу, что адаптация действительно процесс такой сложный, многогранный. И, как уже правильно сказала Оксана и Екатерина, она охватывает всю семью, но сегодня мы сделаем больше акцент на ребенке. Потом обязательно поговорим именно о том, что же происходит вообще и со взрослыми, и с кровными детьми, и с кровными родственниками приемного ребенка. Ну, чуть-чуть сегодня, может быть, даже мы кое-что и скажем. Смотрите, если вы как раз, Екатерина уже сказала, что у адаптации есть свои периоды, вот есть своя динамика развития, скажем, разные сценарии, давайте вот с этого как раз и начнем. Как она начинается, как она продолжается, что мы должны об этом знать?
Ну, давайте я начну.
Давай, Оксана, я, если что, дополню. Ага.
Но я тут тоже хочу как бы продолжить мысль Кати о том, что адаптация, она проходит, адаптация ребенка в семье, она так же, как, например, наша адаптация в браке проходит. Такая аналогия очень близкая для многих будет, да, или вот в новой работе. Сначала идет этап медового месяца. Он может быть короткий, он может быть длинный. То есть это такой период...
Такой конфетно-букетный период.
Да, да, такой вот, когда все хотят быть хорошими. И в том числе этот ребенок, он даже, может, со сложной историей пришел, но он очень старается, там, я не знаю, посуду моет, слушается, по первому там зову приходит и так далее, и тому подобное, ласкается.
Родители, да, не нарадуются, говорят, вообще, что, чего,
да,
там нам
говорит,
рассказывали.
Да, говорит, прям как
просто,
нож в масло.
Да, взяли, да, золото, золото, да, у нас.
Ребенок вообще удобный, тут нас стращали какими-то адаптациями, да вот все прекрасно, он влился, в общем, наш прям ребенок и обнимается, и это не конфликтует.
Да, некоторые, знаешь, даже говорят, у меня кровные так не делают, как он. Кровные, да, он не застегивает, да, посуду, да, а да, этот, да, просто все как в армии, у него постель застелена, там как штык, он посуду моет. В общем, не нарадуются люди. Да, ну сколько, да, это конфетный период?
Ну вот там в среднем это там месяц, да, у кого-то это 8 минут, да, когда ребенок пришел. Тут нужно понимать просто природу вот этого явления, да, откуда это берется. Это страх, это большая тревожность и желание быть хорошим. Поэтому ребенок изо всех сил старается. И вот этих ресурсов быть хорошим, временных, у одного ребенка мало, у другого много, и на это еще влияет доверие. То есть может ребенок сразу поверить, что мама и папа новая семья, и он прекрасно себя, естественно, ведет прямо с момента перехода через порог, да, в новый дом. А есть дети, которые боятся, сомневаются, и там есть, ну, вот у них же всех история, да, оставленности, да, брошенности. Угу. Они знают, что сейчас эти родители могут быть, эти взрослые пока еще, как бы не родители, которые хотят быть мамой и папой, могут стать ими, а могут и не стать, и поэтому он старается услужить, и вот быть хорошим, не бросьте меня, не бросьте меня, я хороший. Вот это природа. Поэтому здесь как бы... единого вот этого срока, его нет.
Слушай, а вот есть еще о конфетно-букетном, помню, как ты говорили, думаю, сейчас уместно повторить. Родители, естественно, приемные, когда приходит ребенок, ну что, они стараются, там комнату украшают шарами, обязательно праздник, там торт, еще что-то, хочется как-то отметить, выделить этот день. И у многих он затягивается. Вот, потому что кажется, что вот надо ребенку, и начинаются как раз вот эти такие, ну, а-ля праздники. В каком плане это еще? То есть ребенку не говорят о правилах семьи, его там изолируют от какой-либо работы. Он у нас праздничный, сейчас праздничный период, иногда он просто затягивается невероятным образом, и родителям вылезает боком. Вот давай буквально скажем пару слов, что нам делать с этими праздниками.
Однозначно эти праздники нужно прямо отключить и предупредить всех родственников. Часто проводятся аналогии с рождением младенца. Да, это же праздник в семье, ребенок появился. А здесь хочется тоже какой-то вот этот ритуал, да, как инициация появления нового ребенка. Конечно, хочется отпраздновать, позвать друзей, родственников, заявить всем, да, за это вот как бы все общественности, у нас новый ребенок, все, обратно пути нет. Вот. Но да, это на самом деле большое потрясение для ребенка. Это первое, да, много новых лиц непонятные, нет правил, то ли спать ложится вовремя, то ли нет. То есть тут очень много всего опять с едой, если много вкусности, он может. Да, и второй момент, то, что это создает первые ложные впечатления о семье. То есть это некая семья-праздник, а когда начинаются будни, то еще больше сопротивления у ребенка.
Потому что он говорит, я вообще на это не подписывался. Да, мне нравилось то, что было до этого. Ребят, возвращайте.
Поэтому это такая бомба замедленного действия. Вот. Обычная рекомендация там, от специалистов вообще исключить все эти вещи. Да, вот он пришел к нам, и все, и мы просто его в быт пускаем. Вот мы тут же.
Ну, наверное, один-то день можно устроить, да, шарами, вот тортом, а вот уж на второй день как бы все. Так.
Вы знаете, можно даже не устраивать. Вот правда, можно даже не устраивать. Ребенок это не заметит. Вот ребенку это абсолютно не нужно. У него сейчас столько и так впечатлений, там поезд, самолет, транспорт. Многие дети просто этого никогда не видели, не ощущали, пока мы его везли. Многоэтажный дом, если он жил, например, в сельской местности, а потом у него детский дом был двухэтажный. То есть на самом деле очень много впечатлений. Новые запахи, звуки, это вот все.
Так что, дорогие, смотрите, может быть, даже и лучше, да, не делайте эфирическое шоу, но можно тихо тортик поставить, да, и как-то вот, чтобы все было тихо, спокойно. Екатерина, а у вас вообще как адаптация проходила?
Мне кажется, еще вот к тому, что Оксана сказала, к шарикам и торту, быть не вполне благоприятные флешбеки у ребенка, потому что в детском доме праздники — это не всегда классно для детей.
То есть, может быть, это некий такой откат, да? То есть, наоборот, ассоциации.
Отторжение и да, негативные ассоциации. Mm-hmm. Если слушатели наши читали «Ясанья», книжка Дианы Машковой, там очень
рекомендуем, подробно. Друзья, рекомендуем.
Да, если рекомендуем читали. Очень. Mm-hmm. Да, посмотреть про будни детского дома и насколько разные, и как Санья описывает, собственно, праздники в этой книге. Это, конечно, шокирует. Про нашу адаптацию. Ну, у нас кровная опека, причем люди, когда слышат, говорят, ну это же вы свою забрали, это же свой ребенок, ну как бы, чего там у вас. Это племянница моего супруга, Руслана, к сожалению, в социальной семье, и когда мы ее забрали, не была в детском доме она никогда, у нее умерли родители друг за другом, но не выпивали, и мы думали, что ну, какие могут быть вот эти вот детдомовские травмы или какие-то вот повадки. Мы схлопотали, мне кажется, почти все. Девиантное поведение.
Это только возможно, да? У вас конфетно-букетный-то был?
Просто привязанности. Нет. Вы знаете, я полетела на Урал, мы в Москве живем, я за ней полетела на Урал, и уже там я ощутила, что не будет у нас медового месяца. Потому что она уже там начала девиантные штучки свои. Вот. Ну, в общем, не было медового месяца, зато, мне кажется, это было проще, потому что наша детка прямая, как палка просто. И мы сразу узнали, понимали, чего ждать.
Когда, куда эта палка склоняется, она... как она бьет.
Да. Да, да, что с этим будет? Это не было маской, то есть, наверное, сложнее бы было, если бы казалось хорошей, казалось бы, какой-то услужливой и милой, а потом бы, как гром среди ясного неба, что-то бы случилось. У нас сразу случилось все, Ну, я к этому была готова, потому что в анамнезе все это уже и было, когда я за ней летела. Поэтому было очень тяжело, но хотя бы предсказуемо, наверное, поэтому было, может быть, чуточку проще.
Слушай, давай вот как раз вернемся, давайте вернемся к нашей динамике. То есть вот конфетно-букетный обозначили, что он идет по-разному, у кого-то 8 минут, у кого-то там несколько месяцев. Значит, он начинает проходить, таять, ребенок тоже оттаивает, начинает себя вести по-разному, иногда его несет в разнос. И вот как раз здесь можно перейти к тому, о чем говорила Екатерина, то есть такое агрессивное поведение, которым не всегда готовы приемные родители, особенно когда был вот этот конфетно-букетный. Ну вот представьте себе, да, детка там моет посуду, нормально с тобой разговаривает, пытается там смотреть тебе в глаза, в рот, что ты хочешь, чтобы угадать твое настроение, и здесь вдруг начинает вот отчеблучивать. Оксана, объясни, что происходит, почему вот такая резкая смена, почему вот это более долгое пребывание в семье не закрепляет вот это хорошее поведение, как казалось бы, ну, логично для многих взрослых, вот ребенок уже в семье, он побыл какое-то время, ну, типа, должен наоборот идти вот прогресс. А здесь родители не понимают, а что случилось, почему его начинает разносить? Что происходит, ну, с ребенком?
Вот это вот как раз стадия называется, да, не прогресс, а регресс, да, и вот этот график вот так обычно идет, да, на этой стадии, на второй. И природа этого явления тоже вот в психике. Мы не можем долго держать лицо красивым, да, это первое. Да, как в браке, так и на работе. Второе, мы начинаем понимать, что это навсегда. Да, и есть некие такие тоже протестные, что вот, ой, я навсегда вот с этим, вот я навсегда вот с этим, да, как в браке, как на работе, тоже это происходит, и ребенок часто протестует и начинает говорить, что он хочет вернуться в старую жизнь, более привычную, да, вот, он бывает не осознает это, но вот он не хочет ничего нового и не хочет, когда он понимает, что тут какие-то есть правила, здесь по-другому жизнь устроена. А он-то заточен по другую жизнь, ежедневную, там, да, какую-то, неважно, это была неблагополучная семья или детство.
Ну да, они же, кстати, иногда и говорят, вот, а зачем вы меня взяли, я хочу назад, да, да, и дом, возвращайте
да.
меня.
Да,
и
да,
родители
да, вот
тут в таком ступоре,
да. они а что либо делать? Говорят, они либо говорят, либо начинают делать что-то такое, что нам говорит, что надо бы его сдать, мы вообще-то не такого хотели, да. То есть они вот провоцируют на то, что мы будем тут все громить, ну, там, у кого какие там, да, явления мы тут будем все ломать, допустим, мои дети там все ломали, кричали, ты не моя мама, ты не настоящая мама, верни нас в наш дом. Часто, кстати, на этом этапе еще вообще кровная семья всплывает. Если дети ничего не вспоминали и не говорили о кровных родственниках, здесь они понимают, что они в этой чужой для них семье. Остаются предварительно навсегда, да? Угу. И поэтому для них это еще вот этот вот эмоциональный тоже груз, что мне нужно отказаться сейчас от своей семьи внутренней. То есть у них вот этот конфликт идет, что я предаю семью. То есть они даже эти слова могут не знать, но они чувствуют. Та другая мама, детский дом был временным пристанищем, а здесь теперь навсегда. Вот. И вот этот вот весь клубок, да, и то, что привычки, да, и тут кровные родственники, да, и то, что мы не можем держать лицо долго, да, как бы себя так стимулировать на красивое, доброе поведение. Вот этот весь клубок, вот он весь разрывается, и вот просто ребенка несет. Вот. Да, причем и встречно также и мы себя также чувствуем, мы тоже уже прекращаем держать лицо.
Лицо, да-да. И тоже понимаем, что это... Да, что с этим жить, надо жить, и надо жить дальше.
Да,
угу. Да. Вот ты что делала, скажи, пожалуйста, когда летали стулья, и тебе кричали, что ты не мама настоящая?
Вот. Ну, во-первых, надо быть в ресурсном состоянии, я в нем была, поэтому мне было легче. То есть я понимала, что происходит с ребенком, и у меня были силы это вот компенсировать. Но я им сочувствовала, во-первых. То есть я им не говорила, да что вы там, допустим, что там ваша семья, они вас отдали, они не могли о вас позаботиться.
Или доказывать, дом... нет, нет, я настоящая, я самая,
да,
что
да,
есть.
Да, да, да. То есть здесь вот там, я не поддалась вот этому как бы соблазну
провокации,
ревности, да. Провокации, да. Или обиды меня тут недооценили, как маму, да. Вот. Нет, я понимала, что с ребенком происходит ему тяжелее, чем мне однозначно, потому что я нахожусь в своих условиях, в своем доме, в своем городе, в своем быту, со своими родными людьми, а он абсолютно все поменял. Вот, поэтому сочувствие прежде всего, да, и кто умеет активное слушание, да, вот эту технику применяет, она, ну, здорово помогает в этот момент, чтобы ребенок понимал, что с ним происходит, и чтобы он видел, что ты его тоже понимаешь там. Ты злишься, потому что хочешь вернуться в дом. Ты скучаешь по своей маме, она не может тебя забрать. Там, давай я тебя пожалею, я знаю, как это тяжело. Ну, что-то вот такое. То есть вот сочувствовать, называть, как-то поддерживать его, да, не обесценивать все его чувства, не критиковать. То есть вот, ну, для этого, да, вот надо поддерживать себя, то есть в таком.
А вот когда ты давала обратную связь, допустим, вот тебе тяжело, ты скучаешь о своей маме, как они реагировали?
Ну, они просто плакали тогда. То есть, есть вот, я сейчас не помню, в какой книжке вот мы читали, да, «Слезы тщетности», да, «Тщета». То есть, есть вот злоба, да, злость, агрессия, истерика, вот вместе со слезами, с эмоциями, с действиями, да. А есть вот когда просто как тряпочка ребенок плачет, да, и вот эти слезы тщетности – это выход его эмоций. То есть наша задача родительская – привести его к этим слезам тщетности. Назвать эти эмоции, если он там злится, разрешить ему злиться, может быть, там предложить ему что-то побить и там, порвать, я не знаю, бумагу, там у кого что, да, что на самом деле это у него состояние беспомощности, ведь родитель сейчас настоящий за ним не придет и не заберет, и воспитательница не придет и не заберет его сейчас, а он с чужим человеком. Вот, поэтому, да, вот к слезам тщетности ведем, просто присутствуем. Вот бывало такое, что истерики же, они же не просто орут, кричат, там, они же еще разносят дом. Иногда это небезопасно для вас, для ваших кровных детей. Или просто
я думала, да, как этот момент? Останавливать же надо?
Останавливать, значит. Да, да. Ну, вот обычно это какое-то такое телесное скручивание, да, ты ребенка привлекаешь к себе, и руками, и ногами его вот так, как одеяло ему. Он там колбасится у тебя, грубо говоря, да.
А ты его держишь.
Как бы сдерживаешь, да, и что-то такое позитивное, не опасное для него в психологическом плане говоришь, что... Да, я тебе тяжело, и тебе хочется все разрушить, да, ну, это наш, там, мы не будем это сейчас разрушать, мы будем привыкать к жизни в новом доме. Ну, что-то такое вот жизнеутверждающее. Просто как некую мантру. Ребенок не поймет это с первого раза, тут надо предупредить родителей, да, это нужно делать много-много раз, сколько мы не знаем. То есть какая там дыра у человека, какой емкости. Эта боль мы не знаем, поэтому...
Вот я делаю. Слушай, а какие-то давать успокоительные в этот процесс? В этом процессе можно?
Но да, чтобы как-то да, но поддержать себя. Ну, хорошо бы вообще консультацию. Она неизбежна, консультация невролога, да, у всех, наверное, приемных детей она нужна. Угу. И, конечно, что-то такое. Вот. Но я не давала, я вот этот момент упустила. Теперь-то я знаю, что это надо делать.
Угу. Вот, поэтому... Поддержать.
Поддержать, физику, да, наверное.
Психику. Угу. Екатерин, как у вас воевали? Потому что вы нам так чуть-чуть нарисовали, а вот что там, стулья тоже летали, чем вам грозили?
Не грозило, не летали, просто уходила. Ну, то есть она такая у нас железная леди, она очень самодостаточная, ей взрослые не нужны вообще, она привыкла полагаться на себя, она уходила, дома ее не было, то есть я могла сказать, что там ты опоздала там, на 2 часа с прогулки, и ты сегодня гулять не пойдешь, и она могла не прийти из школы. Вообще, то есть там приходила только уже под ночь. Поэтому, наверное, так. Мы очень долго все нервничали. И в один момент, когда-то, наверное, прошло около 2 лет, она мне крикнула, мы с ней ругались снова, что вот Ева, так нельзя, вот это вот все, и что я нервничаю, что это опасно даже для меня, потому что если ее заметят, то могут быть у меня проблемы с опекой и с органами вообще. Она мне крикнула, ну так сдай меня, если я такая плохая в детский дом. И мне кажется, это был такой переломный для нее, видимо, какой-то момент, потому что я ей сказала, да вот размечталась. Будешь здесь по правилам.
Нет, дождешься.
Никуда не денешься, да. Ну, у нее какие-то друзья, я так поняла, из детского дома тут появились, местного, недалеко у нас тут есть. И я так поняла, что там ей наговорили, как там сказочно живется, никто не следит и ничего. И она мне вот такое крикнула, говорю, нет, будешь тут вот в семье по правилам приходить, я добьюсь, что ты будешь приходить домой вовремя, вот никуда не денешься, сори. Все, мне кажется, для нее это было, ну, каким-то знаком, что все-таки она навсегда остается.
Дорогие, мы сейчас прям небольшой такой перерывчик сделаем. Просто напомню, вот мы периодически в наших передачах рассказывали о фонде «Центр духовной поддержки», потому что сейчас в наше непростое время мы знаем, что большое количество беженцев находится и на нашей территории. И вот в городе Таганрог как раз очень много таких людей из Донбасса. И Наталья Смирнова, как раз один из организаторов фонда вместе со своей командой, работает именно на то, чтобы собирать средства, помощь, везти туда людям. И Наташа присылала тоже и видео, и такие фотографии людей. Зрелище, конечно, удручающее. Очень большое количество народа. Не хватает буквально самого элементарного, там и постельное, и нижнее белье, и средства гигиены, там, если говорить тоже о детях, их тоже достаточно много, их привезли из детских домов. Поэтому, дорогие, мы вас очень просим, если есть у вас такая возможность и расположение, узнайте, позвоните, чем вы можете помочь, потому что помощь там нужна, правда, колоссальная, очень много народа, который нуждается в самом главном, самом важном. Поэтому я вам сейчас скажу номер телефона, по которому вы можете узнать полностью всю информацию. Это проверенный фонд, проверенная команда, все абсолютно доходит до адресата, очень все прозрачно, с обратной связью. Поэтому сейчас говорю телефон 8-916-575-24-25. Администратор Альбина. Узнайте, пожалуйста, чем можно помочь людям. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем нашу тему. Говорим мы сегодня об адаптации в приемной семье и понимаем, что этот процесс-то непростой, но все-таки возможный, но проходимый, потому что вот здесь перед нами два спикера, оставшиеся в живых, вот, пройдя все эти огни и воды и медные трубы. Давайте мы поговорим о том, что больше всего, вот в чем больше всего нуждается ребенок в этот период. Вот на что нужно обратить внимание родителям?
Можно я, да?
Конечно.
Мне кажется, здесь самое важное – это создание постоянной среды, вообще окружения, обстановки, атмосферы. Вот. А я уже не раз говорила, да, что ребенок, он похож на броуновскую частицу, да, и чем жестче будет периметр, и он будет постоянным, тем вот эта броуновская частица быстрее успокоится. Вот. И это касается всего, то есть это в быту, да, введение традиций, правил, ритуалов, да, это одно и то же мы живем. Это поможет снизить тревожность, соответственно, это отразится на его поведении, да. Это какие-то выходы там из дома, да, тоже вот, чтобы это не какие-то внезапные вещи, потому что все это внезапное, да, когда ребенка куда-то тащит, все это напоминает, опять же,
пугает.
Да, учреждения часто, да, или просто его жизнь в прошлом, когда непонятно, что несет, да, новый день. Вот. А в быту это может быть тоже вот эти всякие, я это люблю, просто поэтому всегда говорю, это вывешивание всяких расписаний, инфографик, если это маленькие дети, это картинки, которые мы подходим и пальчиком говорим, сейчас вот мы будем кушать, потом мы пойдем гулять, потом мы придем. Да, и вот каждый раз мы возвращаемся к этому рисуночку и показываем, да. Большие дети – это какие-то расписания, да, у нас там висят, или это общий чат у нас, может быть, в WhatsApp, куда мы тоже бросаем информацию, там, жизнь нашей семьи, да, как мы будем жить. Вот, и очень важно еще быть постоянным психологически самому родителю, потому что в их жизнях достаточно было взрослых непостоянных, которые там, сначала добрый «я люблю», а потом там напивается и орет «я тебя ненавижу, выброшу в окно», да. Поэтому здесь тоже очень важно укреплять себя, чтобы тоже быть постоянным, вот, эмоционально, еще со своими требованиями, тоже как бы не менять все три правила, как говорится. Но мне кажется, вот эта вот постоянная среда – это прям залог адаптации.
Слушай, знаково, что ты сейчас об этом сказал, да, Екатерина, прям минуточку, знаково, что ты об этом сказал, потому что вот весь этот маршрут дома, вот что мы делаем, с чего мы начинаем, он взрослому человеку кажется ненужным. Ну зачем это? Настолько все, ну понятно, даже чуть ли не примитивно. Да. А вот ты говоришь, что для ребенка это невероятно важно, потому что это его заземляет, это вносит в его, да, его вот в эту как раз стабильность, понимание того, что будет происходить сейчас, потому что он жил совершенно по другим правилам. Екатерина, простите, ради бога, да, пожалуйста.
Да, у меня просто много знакомых, и часто я разговариваю с теми, кто хочет, кто задумывается о том, чтобы взять ребенка, и чаще всего говорят о том, что вот мы поедем за границу, мы отдадим в кружки, мы купим такую одежду, мы сделаем такой ремонт. Я всегда прошу, идите к психологу, пожалуйста.
Сначала к психологу.
Подготовьте себя, потому что это очень важно. Мы не знаем, где и как мы будем реагировать, а это очень важно в адаптации. Ну, не то чтобы знать свои реакции, это, наверное, только на практике возможно, изучить свои реакции на то или иное действие, потому что, когда берешь ребенка, кажется, ну что самое страшное, воровать будет, вот самое страшное. А он не ворует, а он тебе каждый день говорит, я не буду твою жрачку есть, она отвратительная. И тут тебя выносит так, что ты хочешь стукнуть его. И тут важно быть в ресурсе, чтобы действительно с этим справляться самому взрослому. Поэтому, наверное, самое важное — подготовиться к тем же кровным родственникам, потому что это обычно всегда боль, когда ребенок начинает тебе говорить, ты не моя мама, моя мама была вообще балерина, а ты тут вот такая вот меня из семьи увела. Ну, вот такие всякие вещи, что ты виновата, и это все больно, это все тяжело, и нужно, ну, иметь какой-то запас прочности, чтобы это пережить.
А давайте как раз вот несколько пункций, таких пунктов реакции. Реакции взрослого ресурсно вот на все это. И про жрачку, и про балерину, вот, и про другие какие-то хамства, оскорбления в адрес родителя. Реакция. Что делать?
Ну вот у меня, например, там он кричал, я ненавижу тебя, я тебя убью. В ресурсном состоянии, да, родитель уверен в себе и говорит. Вот, и знает, что у ребенка, например, была перевернутая привязанность или вот такая, где он наравне со взрослыми, а нужно уйти, дать возможность ребенку уйти под себя. Ты взрослый, большой, ты сейчас все спланируешь, и ты сильный, и вообще, а поэтому с тобой безопасно. Поэтому слова могут быть ресурсного родителя такого: ты меня не убьешь, я сильная. Там, да?
Да.
А, угу. Там, ты не убежишь, я тебя догоню. То есть это вот мои слова, он там угрожает мне. Это вот, возможно, так вот кажется, какой кошмар ты угрожаешь ребенку там, да? А на самом деле это то, что он должен понять вот каждый раз, что он отсюда никуда не денется, ты сильная, у тебя все под контролем. Он пока в это не верит. Он с тобой наравне хочет бороться. То есть вот у меня такой ребенок был. Вот. При этом это нужно говорить с добрым лицом и даже с улыбкой. Так вот сказать, не убьешь ты меня, я сильная, ты маленький мальчик. То есть сообщаем ему, ты вот тут, ты вот тут. Я
то есть расставляем все на свои места.
Да, я о тебе забочусь. Причем эти слова очень часто, они нужны самим родителям, потому что когда они теряют уже самообладание и уже уходят на самом деле, сейчас уже хотят бороться с этим ребенком, они очень важны самим родителям. Ты как бы себе говоришь, я сильная, я взрослая, не убежит он от меня, не убьет он меня там, да. Вот, и прям ему говорит, тебя просто никто давно не любил, и я о тебе позабочусь, у нас будет жить другая жизнь, просто вот какие-то жизнеутверждающие, оптимистические вещи будем говорить. Вот.
Да, и правильно, ведь самое интересное, что ребенок именно это хочет и услышать.
Абсолютно.
Что у него этом... есть, да, значимый взрослый, который как раз, ты от него не убежишь, и ты его не убьешь, и есть тот, кто будет тебя защищать.
Да, угу. Еще очень здесь важно помнить родителям, есть желание, а есть потребность. Вот желание, то, что ртом ребенок говорит, ты мне не нужна, я хочу в детский дом. Это поверхность. А на самом деле его потребность в крепкой привязанности, это его глубинная потребность любого, да, млекопитающего, и вот ребенка в том числе, там, нашего человеческого, да, детеныша, это его глубинная потребность, он о ней не знает, он осознает, хочу мороженое, уйди, дай мне деньги, там, подростки говорят, мне ничего тебе не надо, бабки дай и свали. Вот, примерно такая история. Нет, на самом деле он нуждается, и мы тут взрослые, и мы знаем об этой потребности, а он не знает. Вот, поэтому вот эти вещи мы проговариваем. Ну, вот, то есть, вот на эти выпады я всегда говорила с улыбкой, смеясь там, да, нет, а я не буду выполнять твои правила. Говорю, нет, в этом доме все живут по моим правилам, все дети, mm-hmm. вот Влада, Арсений, и ты будешь тоже меня слушаться и выполнять мои правила. Здесь по-другому невозможно жить. Дай меня в детский дом. Да не для того я тебя привезла там за 2000 километров на самолете, там, чтобы потом сдавать. Говорю, не дождешься. Нет, все там, ну, вообще, вот какие-то жизнеутверждающие. Я хороший родитель, у меня все дети слушаются, и ты будешь слушаться. Ну, вот примерно такое.
Ну да, железно так, смотри. А вот если, опять же, там порченная мебель и все такое, санкции какие-то вводятся семейные?
Ну, сначала он, наверное, вот смотря какие мои дети были, 7, 6 и 4, да, года, и еще один семилетка. Поэтому про вот эти стоимости, да, вообще стоимость, ценность денег и вообще наличие денег они узнали чуть позже. То есть наша семья, они узнали, что есть деньги, вообще-то мы все это покупаем. И потом про эти стоимости. Вот, поэтому, да, чуть позже, когда они это поняли, да, у нас появились правила и появились какие-то санкции, там мы возмещали ущерб.
Потому что я помню, у тебя там какая-то была интересная система, там тоже вот они там свои деньги, которые им выделяли, ну, на всякие там жвачки там или еще что-то, вот они, по-моему, что-то как раз складывали за разбитую дверь или еще, ну, вот насколько я помню, как-то отрывочно, но ну, просто дверь мне зафиксировалось, что у тебя была какая-то схема проработанная, что не просто так, разбил дверь и все, и спокойно.
Ну, спокойно, я тебе новую поставлю. Нет, у нас сейчас две комнаты без дверей. Вот, поэтому, потому что дети не
Ты вообще решил этот вопрос.
Ну, потому что двери это, я им говорю, дверь это не расходный материал, это надолго и всерьез. Дверь ставит одну на всю жизнь, там, допустим, если мы ремонт не делаем. Я говорю, я не планировала за эти годы покупать новые двери. Я говорю, если тебе нужна дверь в комнату, можешь заказать ее себе на Новый год или на день рождения вместо подарка, вот и все. И когда наступает день рождения или Новый год, ребенок все-таки говорит, там, мне наушники, мне телефон, да. Я говорю, а дверь? Дверь. Ну ладно, двери не надо. Но это с большими детьми.
И все довольны.
А когда были маленькие, конечно, санкции были, вот, но они все равно были несоразмерны. Например, испортил ребенок стол, там, а стол стоит 10 тысяч рублей, а карманных у него денег, там, допустим, 300 рублей в неделю. Да? Ну понятно, что он тут что, в рабстве будет, что ли, всю жизнь, да, чтобы по 300 рублей этот стол выкупать? Конечно, нет. Поэтому просто какое-то разумное решение. Как чувствуют родители? Здесь нет рецепта. Вот лишаем денег, говорим, вот на стол, я хочу себе новый стол купить, или там нужно купить новый стол, поэтому ты там, допустим, 3 месяца будешь у нас, там, не буду давать себе карманные деньги, вот все, потому что покупаем новый стол.
Допустим, так. Слушай, ну давайте еще буквально два слова, потому что раз мы сейчас вот говорим о всех этих безобразиях, да, значит, именно про наказание, потому что наказание, адаптация, ну, как без этого? Ты, и уже отчасти мы начали как раз об этом говорить. Екатерина, какие у вас были красные линии, которые вы обозначали, что за них заходить нельзя, потому что если зайдешь, тогда ну, что-то будет, грянет гром.
Мы чаще говорили про... Ну, мы же взяли детку, когда ей было почти 13, уже и пубертат был, поэтому мы скорее про естественные последствия, да. Я очень много про доверие говорила, когда она не приходила ночевать или что-то такое. Я говорила, что Ева, ну, я просто не могу тебе доверять. Я, да, перестала давать карманные деньги в один момент. Я сказала, что я не могу человеку, который вот так ко мне относится, давать деньги. К тому же ты тратишь, скорее всего, их на небезопасные вещи. Вот у меня 3 года разница у них с кровной. То есть кровной я давала, а приемной не давала девочке. Это было очень обидно ей. Ну, такие были естественные последствия. И потом, когда она уже лет, наверное, в 16 или в 15 попросилась к бабушке съездить в гости, это 1500 километров, я ей сказала, что я не могу тебе доверять, прости, я еще пока что не дошла до этого, поэтому нет, поездка только со мной, мы ездим туда периодически, но только со мной, под моим контролем. Ну и вот какие-то такие у нас были штуки, что вот она натыкалась на это по ходу жизни, а санкции... Ну вот мы просто не знали, как подростку вот запретить гулять, ну вот она со школы не пришла. Вот, лишили карманных, да, там дали кнопочный телефон, она его вообще перестала брать, то есть бросила дома, и все, и пошла без него. И не ищи ее, только себе хуже сделаешь. Такие вот всякие вещи. Поэтому вот как-то по ходу мы так адаптировались. Но у нас очень много еще было связано с тем, что мы вообще ее сначала забрали, потом в ШПР пошли. То есть мы были совсем зеленые, неподготовленные, это было родственницы, надо, значит, надо. И мы все по ходу дела соображали, как нам поступить правильно.
А через какое время вы поняли, что она вас слышит? Вот и про ваши страдания и переживания.
У нас был такой Сколько момент, прошло? Когда, наверное, прошло около года, когда она ударила девочку и сломала себе руку. об эту девочку. И там была у нас был разговор с родственниками и в полиции, везде-везде. Куча последствий. И я заплакала в один момент. И я видела, что что-то есть в ней. То есть она проявила какие-то эмоции, она подошла ко мне и такая погладила меня, говорит: «Ну, Кать, ну что ты, я же ее не убила». Но это было сожаление, это, я видела, что она все-таки мне сочувствует. Тогда я поняла, что я вообще сначала подозревала, что у нее какой-то психопатический синдром, что она не способна вообще на какие-то
переживания, эмпатию, да?
Угу. Да, на эмпатию. Но потом я увидела, что все-таки это, видимо, травма, такая сильная замороженность, и она начала потихоньку оттаивать. Вот, и сейчас вот ей 17, и она мне спрашивает: а можно я приду на час попозже? Думаю, господи, ну хоть к 17 мы пришли к этому моменту.
Слушайте, я вас с этим поздравляю как раз. Давайте немножко поговорим о школе, вот школа или семейное обучение, потому что когда речь идет об адаптации, мы понимаем, что это еще некая социализация, и вот здесь уже мы сказали, что за лучшее не пичкать в этот момент ребенка там разными путешествиями, какими-то феерическими шоу, огромным количеством гостей, что это будет наоборот во вред, а не в пользу. Давайте ему пока просто возможность войти в вашу семью, понять, что там и как, адаптироваться, принять вас, ну и так далее. Вот насчет школы как? Потому что знаю, здесь есть так два лагеря, одни прям чисто нет, школа обязательно, это социализация и только так. Другие говорят: берегите свои нервы и нервы своих детей и ступайте на домашнее обучение. Ваше мнение какое?
Ну, я думаю, что здесь прежде всего... Ой, я тут начала. Здесь нужно глянуть.
Оксан, я знаю, ты можешь вообще очень много... Я вообще учусь у Оксаны, я слушаю всегда.
Да, ну я кратко, прям постараюсь кратко.
Давай, давай.
Здесь нужно смотреть, здесь нет общего рецепта. Здесь нужно смотреть на, прежде всего, на ресурсы родителя. Понимаете, если вы даже видите, что ребенок не потянет, например, школу, ну, поведенчески, да, он и когнитивно, он не готов вообще учиться, а хочет играть, шалить, и вообще у него адаптация, он тут еще хулиганит. И
а кому-то называет. Кажется как раз, что вот если в школу его поместят, вот это поведение будет корректироваться.
Школа – это прообраз детского дома, да, мало взрослых, много детей, поэтому здесь однозначно будут триггеры все и возвраты к этому поведению. Но если родитель не чувствует ресурса, да, здесь на чашу весов надо ставить, помнить всегда правило, одень маску сначала на себя. Поэтому себя. Даже если ты прекрасно понимаешь, что это ребенок не готов к школе, у вас адаптация, ее надо смягчить тем, что нам, пусть он учится дома, но ты сам уже понял, что ты не тянешь, пусть он входит в школу, просто адаптация затянется дольше. Да? Но родители, это мама, да, как чаще мама с ребенком, она будет восстанавливаться в это время. Я за то, чтобы вот этот подход. Да? То есть на первое место мы ставим возможности родителя.
Екатерина, давайте присоединяйтесь и расскажите, как у вас-то было, потому что вы-то взяли как раз 13 лет, то есть это школа.
Это был 6 класс, причем мы взяли ее в октябре, то есть она уже пошла там, начала учебу, да полетят в меня тапки. Огромный был педпробел у ребенка, и я ее привезла и поняла, что я просто не в состоянии еще сидеть с ней, заставлять ее делать уроки, а она привыкла списывать. Уже списывала очень успешно и сдала экзамены в 9 классе с первого раза сразу. Я не знаю, как ей это удалось, потому что я честно настроилась, что ну не сдаст, будем что-то делать, посмотрим по ходу дела. Она пришла и сразу 2 экзамена в ковид было, сразу их с первого раза сдала.
Ну, значит, это способности, будет. Тем не менее, у человека-то явно есть, да. Сдала.
Но какие-то я, определенно что,
да,
есть.
Вот я понимаю, да, это так с юмором, но тем не менее, да, все-таки как-то прокоммуницировала, сдала.
Я себя берегла семью. В общем, если бы мы занимались школой, если бы я с ней занималась еще и школой, мы бы, наверное, вообще никогда не нашли общий язык, потому что поводов для споров и разногласий у нас хватало, когда она там не приходила в 9, а приходила в 12 ночи домой. А ей 13 лет, и мне опека говорит: уголовная ответственность. И я вся на нервах. Да. Да, но я, конечно, побежала к психологу, потому что меня-то вообще сносило, что я боялась, что действительно детей заберут, кровных, что вот я такая вся была очень напуганная. И я понимаю нашу опеку, им нужно действительно перестраховаться, хотя на самом деле они меня поддерживали всегда. Но на всякий случай, зная, что я еду за ребенком с таким анамнезом, мне там расписали все последствия, я очень боялась. То есть тут тоже нужно, видимо, как-то с собой работать, чтобы не сойти с ума. Я к психологу пошла, И, ну, действительно, мы хотя бы как-то в семье, вот ты в семье живешь, мы ее к этому приучали, у нас правила есть, действительно. Она все время со мной конкурировала, это вообще только недавно закончилось. У нас еще небольшая разница, там, буквально 13 лет. То есть я,
да, видимо, это немного, да.
Угу. Да, я, ну, не
спокойно в старшие так. сестры вы можете, да, себя... Да. отнести.
Как, в общем-то, фигура прям такой мамы или родителя не воспринималась. И я Катя, муж мой Сережа, так она нас называет до сих пор. И она так конкурировала. Что ты тут командуешь? Ну, она не говорила это, она не хамила никогда, то есть особо так. Она вот просто делала тихонечко, что ей надо, и все. Mm-hmm. Вот, и мы были заняты тем, чтобы нам всем привыкнуть, чтобы она все-таки приходила домой, чтобы она не пила, потому что пила, и был очень страшный период, когда я думала, что нам нужно что-то с этим серьезное делать. Вот. Даже дома она у нас устраивала один раз вечеринку, пока мы на работе были.
Вот.
И, угу. Да, то есть с этим всем нужно было как-то совладать, и не только ей помочь, правила принять, себе помочь надо было, не чокнуться, потому что, конечно, для меня... Ну, я думала, как-то все у нас быстрее получится, хотя я понимала, что ребенок непростой. И если бы тут еще была школа, хотя изначально у нас была учительница, которая была очень нервная, она мне кричала в трубку, звонила там и жаловалась, и на педсовет, не педсовет, а совет по профилактике, меня, наверное, раз 5 или 6 за год вызывали и там пытались как-то на меня надавить. Но училась отстаивать свои границы и прям честно так и говорила: вы знаете, у нас есть очень важная задача, ребенок приемный, травмированный, с огромным педпробелом, потому что, когда ей нужно было учиться читать и писать, папа избивал маму, она кричала: пожалуйста, папочка, не убивай маму. И, ну, сложно, наверное, сосредоточиться на буквах в такие моменты. Я прям учителям так объясняла, и вроде бы как лояльно.
Ну, были условия, это очень важно, да, да.
Да. А потом я ее перевела в кадетский класс. Она сама просилась. Это не интернат, это она вот утром уезжает, вечером приезжает в соседний поселок здесь, в Новой Москве. И я очень боялась, не хотела. Думаю, зачем? И, ну, триггеров нет у нас к детскому дому, потому что она же домашняя у нас девочка. Там друзья учились. Я думала, все, сейчас понесется с друзьями. Нет. Вообще там офицер-воспитатель, такой мужчина-полковник, и у нас вообще все выстроилось тут же. Это в 8 классе вот она у нас перешла, и вообще все наладилось. Все равно отставала, все равно хвосты были, но было уже не так нервно. Ну, в общем, так мы как-то... Сейчас вот она в 10 класс решила пойти после 9-го. Но со школы это отдельная история, и нужно тоже себя здесь сильно подготовить к тому, чтобы, во-первых, не падать в обморок от двоек, не падать в обморок от техники чтения, допустим, или от того, как ребенок считает. Ну, потому что, ну, школа — это тоже отдельная боль каждого приемного родителя, наверное, я думаю. Так.
И это точно, да, почему я решила, что обязательно нужно об этом сказать, но я вот услышала сейчас от вас, так резюмирую вот эти советы, что все эти школьные истории с оценками, все это нужно на второй план, на первое место у нас выходит именно отношение с ребенком, его адаптация. Надо говорить обязательно с педагогами, видите, вот вас услышали, слава богу, и обязательно идти к специалистам для того, чтобы держать свой ресурс и быть тем самым сильным, взрослым, значимым, которым вы транслируете. Да, у нас осталось буквально 2 минутки. Оксан, если что, скажи 2 слова. Я хочу немного резюмировать, чтобы мы сказали, как вообще понять, что адаптация мы прошли, что она закончилась.
Я хотела просто коротенечко школьную тему закончить. На самом деле не все родители умеют, могут разговаривать с учителями или с администрацией школы. Это большая проблема. Не все родители знают про травму, то, как это влияет на поведение ребенка, да, чтобы аргументированно отстоять ребенка. Да, а это нужно сделать. Мы должны быть на стороне ребенка, а не школы.
Поэтому, дорогие, учитесь обязательно этому. Да.
Да, учиться как раз вот, можно вот в группах. Как раз хочу тут прорекламировать наше письмо учителю. Мы придумали в фонде такой инструмент, называется «Письмо учителю». Оно находится на сайте «Арифметики добра». Можно зайти, прям набрать в поисковике «Письмо учителю», и вы увидите текст. Его можно распечатать. И этот текст, его и почитать, он как бы подсказывает, что мы можем говорить, да, и, собственно, поделиться этим письмом, потому что это письмо от имени специалистов. И если родителю не поверят, то специалистам арифметики добра должны
По двери, да. Слушай, ну давай, у нас одна минутка, закончим тогда. Вот как понять, что адаптацию мы прошли? То есть какие у нас есть? Буквально, может быть, там 2-3 момента.
Ну, вообще, на самом деле, она немножко циклична, да. Вот, ребенок, он же еще растет, то есть маленького взяли, он потом подросток, и там та же самая тема же может начаться, да, ты мне не мать и так далее. Но более-менее, то есть когда мы это чувствуем, когда градус эмоций, да, спадает, нам не нужно бороться с сопротивлением, там, да, со своими эмоциями, с ребенком. То есть ребенок становится тоже предсказуемым, он тоже по каким-то циклам там живет понятным, да, соблюдает правила, нормально сидит за столом, ходит в школу, возвращается. То есть самое важное, когда эмоции меньше. Вот эта вся эпопея, адаптация, она вся вот связана.
Эмоции, агрессии, появляется какая-то эмпатия, ребенок слушает, да, включается, дает обратную связь. Дорогие, спасибо большое, прям хочу зачитать такой маме большущая благодарность, сил, здоровья, терпения, любви. Она большая молодец, такую сложную девочку довести до белого света. Екатерина, это, наверное, вам, поэтому спасибо. Ловите, передаю. Дорогие, спасибо всем вам, и я надеюсь, что мы услышимся в следующую пятницу. Бог вам в помощь. Спасибо, Оксана, Катя, спасибо. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.